Парит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Левые силы отмечают очередную годовщину событий 1917 года. Как сегодня большинство россиян оценивают Октябрьскую революцию? 70 лет назад на Красной площади состоялся знаменитый военный парад. Какую роль это мероприятие играет в мифологии Второй мировой войны? Ровно через год в США состоятся президентские выборы. Как политологи оценивают шансы Барака Обамы сохранить власть? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 7 ноября. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Во многих городах России в понедельник коммунисты и представители других левых сил провели акции, приуроченные годовщине Октябрьской революции 1917 года. Почти все эти праздничные шествия и митинги КПРФ были согласованы с властями и прошли спокойно. В Петербурге коммунисты проследовали к крейсеру «Аврора», где запустили в небо красные шары и устроили митинг. За этим чудесным зрелищем следила корреспондент «Радио Свободы» в Петербурге Татьяна Вольская. Она сейчас в прямом эфире программы «Время свободы». Татьяна, как все это происходило?
Ну, происходило, в общем, спокойно и бодро, я бы сказала. Они собрались заранее у своего любимого Ленина на броневике, там какое-то время постояли, провели вот это шествие. Ну, это, на самом деле, расстояние не очень большое от Финляндского вокзала до «Авроры». Вот. Ну, и придя, там расположились удобно с морем знамен. Вообще, зрелище, ну, даже такое эффектное. Море знамен и море красных шариков воздушных было. Вот. И такое вот ощущение, как будто побывал где-то на машине времени, проследовал вот какую-то демонстрацию, там, не знаю, 30 лет назад, как-то это было, и выкрикивали в мегафон громко на всю улицу: вот сейчас выступает представитель такого-то завода кировского, балтийского. И вот выходили эти представители, называли всех товарищами, говорили, что вот все ресурсы принадлежат народу, что на выборах нужно голосовать за коммунистов, что хватит вот воровать, ну и так далее, и так далее. Вот все эти призывы были. Кроме того, было очень много таких пожилых людей с плакатами, где было написано, что война выиграна благодаря Сталину, что только в коммунизме и социализме спасение человечества, что, в общем, смерть тем, кто развалил Советский Союз, то есть, в общем, достаточно агрессивные такие были лозунги. И люди, с которыми мне удалось поговорить, все в один голос заявляли, что вот при коммунистах они были счастливы, что социализм дал им бесплатное образование, там бесплатные квартиры, что все было хорошо, еда была дешевая. Ну, в общем, такие цветущие ностальгические тексты.
Татьяна, а имели там место представители нового поколения левого движения, какие-нибудь левые анархисты или, может быть, комсомольцы? Все-таки это совсем молодые люди, они другие взгляды на жизнь. Или это другая тусовка?
Вы знаете, все-таки у меня впечатление, что это другая тусовка. Там было некоторое количество молодых или даже очень молодых людей, но вот они-то как раз помогали вот этим старикам или пожилым людям и, в общем, стояли с теми же плакатами, с теми же транспарантами. Так что я заметила там единственное вот примыкающие к ним вот представители движения, скажем, движения гражданских инициатив, там еще какие-то вот такие социальные движения, которые развиваются в городе, которые близки к коммунистам. Вот они там были, но не более того.
Татьяна, верно я понимаю, что крейсер «Аврора» сегодня из бакового орудия выстрел не производил, и «Веселый Роджер», с другой стороны, тоже на мачту этого крейсера революции никто не поднял?
Роджера совершенно точно не было, выстрела не было, но мне кажется, что не только я, а и многие, глядя на мачты «Авроры», просто не могли не вспомнить этого Роджера. Мне кажется, что он веет там незримо и еще долго будет развиваться таким вот призрачным образом, как и положено «Веселому Роджеру».
Шутка действительно была остроумной. Спасибо, Татьяна Вольская, корреспондент «Радио Свободы» в Петербурге. В Москве сторонники коммунистов собирались сегодня на Пушкинской площади и направились к памятнику Карлу Марксу на Театральной площади. С ними в колонне корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Тысячи и тысячи демонстрантов, представляющие различные левые движения и объединения, собрались около 5 часов дня на Пушкинской площади и двинулись отдельными колоннами в направлении Кремля. Участники шествия держали в руках транспаранты и плакаты. Помимо привычных для левых лозунгов типа «Вся власть советам», «Да здравствует Октябрьская революция» и «Долой олигархический режим», звучали и новые, к примеру, «Руки прочь от арабских стран», «Да здравствует Каддафи и Мубарак». Одна из демонстранток, молодая женщина по имени Эля, библиотекарь по профессии, несла в руках большой портрет теперь уже бывшего ливийского вождя Муаммара Каддафи.
Он жил своей идеей, он воплотил их жизнь своего народа, своей страны. Идея социального равенства, в первую очередь, идея свободы, независимости.
Эля разделяет идеи Октябрьской революции, однако никак не симпатизирует лидеру КПРФ Геннадию Зюганову.
Не все люди за Зюганова, люди за идею. Увы, Зюганов не воплотитель этой идеи. Идея коммунизма, социализма, в конце концов. Зюганов сотрудничает с властью. Он уже не уходит в оппозицию.
Один из активистов пока еще малоизвестного русского социалистического движения, Андрей Кобзев, наоборот, поддерживает нынешних коммунистов, однако пытается обозначить идейные с ними расхождения.
Мы движение нового социалистического толка. Мы сейчас живем не в Советском Союзе, а в национальном государстве Российской Федерации. Соответственно, как бы мы должны придерживаться национальных интересов нашей страны. КПРФ хочет возрождения советского времени. А мы считаем, что в Советском Союзе не все было идеально, поэтому мы не русское коммунистическое движение, а именно русское социалистическое.
Были среди демонстрантов и те, кто просто пришел поддержать рабочий класс. Среди них выпускница Московского инженерно-физического института, житель Подмосковья Екатерина Савельева.
Я поддерживаю рабочий класс как представитель не просто своей страны, да, а как дочку своих родителей, которые из этого же самого рабочего класса, как мою бабушку. Я в этом родилась, я в этом живу, и я уверена, что я буду так жить.
Митинг на Театральной площади начался в половине 6 вечера. К этому моменту у памятника Карлу Марксу собрались несколько тысяч человек. На трибуну с красными шарфами на шеях поднялись лидер КПРФ Геннадий Зюганов и его соратники. Зюганов поздравил участников акции с праздником 7 ноября.
Это не просто праздник, это дата, которая открыла новую эру человечества. Истерзанные в Первой мировой войне, Российская империя распалась. Волею Ленина и партии большевиков страна собралась в единое союзное государство, в считанные годы преодолела развал и сумела прорваться не только в космос, но сумела стать самой великой и храброй державой на Земле.
Ну и закончил главный коммунист России критикой в адрес исполнительной власти и рацпредложением, как выйти из современного кризиса.
Господин Путин и господин Медведев, хотя вы и накопили небольшой жирок за счет распродажи всех наших богатств, но вы опять их прячете в кубышку для спасения своих банкиров. Мы эти деньги, 500 с лишним миллиардов, вложим в промышленность, сельское хозяйство, науку, в развитие человека, поддержку образования.
До 1991 года день 7 ноября отмечался в СССР как главный праздник страны, день Великой Октябрьской социалистической революции. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Ну а сейчас большинство россиян к прежнему главному красному дню календаря относятся спокойно, безразлично. У микрофона автор и ведущий программы «Радио Свобода. Общественное мнение» Вероника Боде.
Четверть опрошенных Левада-центром считают, что Октябрьская революция открыла новую эру в истории народов России. 28% – что она дала толчок их социальному и экономическому развитию. По мнению 19% граждан, революция затормозила развитие этих народов, а 8% полагают, что она стала для них катастрофой. Исследование комментирует доктор исторических наук Владимир Согрин, главный редактор журнала «Общественные науки и современность».
За эти 20 лет возникло несколько интерпретации Октябрьской революции, которые отсутствовали, естественно, в советский период. Россияне в своей массе здесь демонстрируют здравый смысл. Появилась такая модная трактовка Октябрьской революции, что это было событие в рамках вот известной формулы «русский бунт бессмысленный и беспощадный». Так? Но россияне к этой формуле, как я вижу из результатов опроса, относятся вполне скептически. То есть, скажем, в 1990 году было 15% тех, кто подобным образом оценивал Октябрьскую революцию. И сегодня та же самая цифра, 15%. Или, скажем, такая очень модная трактовка появилась, что Октябрьская революция – это результат, ну, вот такого мирового заговора, такая конспирологическая теория, которая Ленина рассматривала как немецкого шпиона. Россияне достаточно спокойно отнеслись к такой конспирологической точке зрения. Скажем, подавляющее большинство людей остается на точке зрения, что революция имела под собой объективные основания. Эти объективные основания могут по-разному трактоваться, там, недостатки власти или тяжелое положение трудящихся, но, тем не менее, в целом подавляющее большинство придерживаться той точки зрения, что это был ответ народа на какие-то объективные трудности, объективные причины. Вот в этом народ, большинство, согласно с оценкой знаменитого философа Бердяева, который говорил о том, что «я не люблю русскую революцию 1917 года, я не приемлю совершенно Ленина, но это была русская революция».
А что, на ваш взгляд, на взгляд историка, принесла Октябрьская революция народам России?
Конечно, Октябрьская революция, она амбивалентна по своим последствиям и ретроспективно. Она выглядит как революция, которая заменила, скажем, бедный, нищий российский феодальный капитализм на бедный и, в общем-то, тоталитарный социализм. И в этом смысле она завела в конечном итоге российскую историю в тупик.
Только 14% россиян сегодня заявляют о том, что активно поддержали бы большевиков в 1917 году. Еще 17% допускают, что сотрудничали бы с ними кое в чем. 6% боролись бы против большевиков, 14% уехали бы за рубеж. А относительное большинство, 24% респондентов, говорят, что постарались бы переждать это время, не участвуя в событиях.
Вероника Баде, 94 года назад в России произошла социалистическая революция.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Приблизит ли открытие Северного потока безвизовый обмен между Россией и Европой? Об этом спорят директор Центра германских исследований Института Европы Владислав Белов и бывший первый замминистра иностранных дел России Федор Шалов-Ковидяев.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 7 ноября. Ровно год остался до президентских выборов в Соединенных Штатах. Это повод для политиков и политологов подвести промежуточные итоги. Перспективы переизбрания на второй срок Барака Обамы по большинству оценок далеко не блестящие. Из Вашингтона корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов.
Вернувшись с саммита «Большой двадцатки» в конце прошлой недели, Барак Обама заявил, что решение текущих экономических проблем заботит его куда больше, чем предвыборная кампания и ее вероятные результаты. «Меня в настоящий момент меньше всего волнует то, как будет выглядеть политическая картина через год». Американские наблюдатели не склонны принимать эти слова президента на веру, учитывая, что, согласно результатам недавнего опроса газеты USA Today, две трети жителей 12 колеблющихся штатов не считают, что их семьи стали жить лучше после того, как Обама въехал в Белый дом. Вашингтонский политический аналитик Пол Брендус считает перспективы Барака Обамы на переизбрание безрадостными, ибо, на взгляд эксперта, ситуация с занятостью в предстоящие 12 месяцев останется почти такой же. Ситуация практически не изменится. Это ключевая проблема, и она не рассосется сама по себе. Для Обамы экономические показатели выглядят удручающе. Достаточно напомнить нынешнюю 9% безработицу. На предвыборные шансы Обамы может также повлиять неблагоприятное соотношение показателей инфляции к показателю безработицы. И все же Обама сохраняет за собой ряд преимуществ. Он незаурядный фандрейзер. В этом году ему удалось собрать свой предвыборный фонд свыше 150 миллионов долларов. Даже политические оппоненты Обамы отмечают слаженность и эффективность действий штаба по его переизбранию в сравнении со штабом любого из 8 претендентов на республиканскую номинацию кандидата в президенты. Сравнительный анализ результатов ранних опросов на местах указывает на то, что Обама практически везде опережает любого из республиканцев. Однопартиец Обамы, губернатор губернатор штата Мэриленд Мартин О'Мелли в воскресном интервью телекомпании CNN заявил, что все же рассчитывает на улучшение экономической ситуации в предстоящие 12 месяцев. Я должен признать тот факт, что никого из нас не удовлетворяет нынешнее состояние нашей экономики. Конечно, нельзя утверждать, что мы сейчас живем лучше, чем до великой рецессии, которая началась при президенте Джорджа Буша и сопровождалась огромными потерями рабочих мест. Однако впервые после 2005 года экономика Соединенных Штатов 13-й месяц подряд демонстрирует положительный рост занятости. Понятно, что этого недостаточно. Поэтому президент продолжает сражаться за рабочие места. Он предложил законопроект о повышении занятости, который в политических целях блокируют республиканцы. И я думаю, что избиратель должен это оценить, воздать должное президенту как человеку честному, целеустремленному, не покладающему рук для повышения занятости в стране. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Наблюдатели обращают внимание на такую закономерность политической жизни Соединенных Штатов Америки. Вне зависимости от персональных характеристик того или иного главы государства и сиюминутной общественной ситуации, борьба за пост президента неизменно оказывается в США конкурентной, жесткой, исход ее не определен до самого дня голосования. Я беседую с московским политическим экспертом Андреем Пьянковским. Есть, на ваш взгляд, какой-то сильный ход, который позволил бы избирательную кампанию Обамы сделать успешной?
Мне кажется, команда его ближайших советников и пиарщиков уже давно исчерпала все такие возможные эффектные ходы. Тот факт, что многие из них его покидают под благовидными предлогами, только свидетельствует об этом. А единственным ходом, и только не Обамы, а американской экономики будут серьезные улучшения, но прежде всего по такому ключевому параметру, как уровень безработицы.
Есть ли что-то положительное в политическом багаже президента Обамы? Что ему удалось сделать за эти 3 года пребывания в Белом доме?
Как Мао Цзэдун ответил на вопрос итога французской революции, что слишком рано говорить об этом. Вот слишком рано говорить о результатах реформы здравоохранения. Это будет или провал, или, если это будет даже умеренный успех, это будет социальным достижением, сравнимым, скажем, временами великого общества Джонсона для Соединенных Штатов.
Обама пришел в Белый дом на волне большого воодушевления политического. Пожалуй, в последние десятилетия нового президента своего Америка так не встречала. Yes, we can, ожидания перемен. В чем главному он ошибся?
Ну, вы знаете, в общем-то, это было воодушевление, не столько связанное с будущим. Я, кстати, в это время работал в Соединенных Штатах и прекрасно помню эту атмосферу, ну, во всяком случае, вашингтонского интеллектуального бомонда. Для очень многих американцев избрание чернокожего президента означало, что полностью закрывается одна из самых тяжелых страниц американской истории. И это воодушевляло очень многих белых либералов, интеллектуалов. И плюс к тому, конечно, это обеспечило Обаме поддержку афроамериканцев.
По крайней мере, в последние 2 десятилетия я не припомню избирательной кампании в Соединенных Штатах, исход которой у социологов или у политологов не вызывал бы сомнений накануне голосования, не говоря уж о том, чтобы за год до голосования кто-то сказал, каким будет новый президент Соединенных Штатов. Тем не менее, несмотря на все неудачи, ошибки Обамы, вы ожидаете серьезной политической борьбы?
Нет, конечно, никакой игры в одни ворота не будет, несмотря на все явные такие стратегические и психологические преимущества республиканской партии. Но не забывайте, что у действующего президента в американской политической жизни имеются большие преимущества. Я помню только вот 2 случая, когда действующие президенты в современной Америке на нашей памяти проиграли выборы. Это Картер и старший Буш. Но оба эти случая исключительные. Американцев очень мало волнует внешняя политика. Основное – это состояние экономики.
Андрей Андреевич, в США, как правило, до самого конца непонятно, кто станет президентом этой страны. А в России так понятно, что, кажется, можно и выбор не проводить. В чем загадка?
Ну, вы знаете, в Северной Корее тоже давно понятно, кто будет править страной. Там, хотя там тоже какие-то выборы проводятся. Мы еще не Северная Корея, но, в общем, я думаю, что половина пути от Соединенных Штатов северокорейской модели политической жизни мы прошли, особенно после съезда 24 сентября, когда практически, это сейчас понимает весь политический класс России, практически Путин объявил себя пожизненную личную диктатуру.
Вы упомянули о том, что действующий президент США, так сказать, обладатель, носитель власти, имеет преимущество на выборах. Что конкретно вы имели в виду? Сравнимо ли это с тем административным ресурсом, который используется на российских выборах?
Ну, вы знаете, ну, в чем-то сравнимо, потому что основное преимущество президента – это исполнение им президентских функций. Он в течение этой кампании встречается с государственными деятелями, совершает зарубежные визиты, дает свои пресс-конференции. Это как бы не является частью ведения предвыборной кампании, это текущая деятельность президента. Он не играет в бадминтон и не устраивает гонки на комбайнах. Этот административный ресурс строго ограничен и действительно необходимый для главы исполнительной власти функции. Наши лидеры, они не вылезают с экранов, и это не единственный их административный ресурс, а невозможность выдвинуть оппозиционного кандидата. Если бы Обама потребовал у всех кандидатов республиканской партии собирать, там, я не знаю, по 20 миллионов голосов, а потом браковал бы подписи, вот тогда можно было бы сравнить с ресурсом российских национальных лидеров.
В Соединенных Штатах возможны, в принципе, нечестные выборы в том значении, в котором вкладывают в это понятие российская оппозиция? Или это исключено самой системой демократической Соединенных Штатов?
Возможны какие-то мелкие нарушения, которые даже неизбежны технически. Собственно, эксперимент на эту тему был поставлен, как мы помним, во время первых выборов Буша в 2000 году. Там несколько раз пересчитывали голоса в штате Флорида. Такие институты демократического общества, как существование поддерживаемой прессой, источниками финансирования, оппозиционной партии, независимых судов, они делают фальсификацию выборов невозможно, и она не входит в инструментарий американских политтехнологов.
О российских и американских выборах размышлял московский политический эксперт Андрей Пянковский. Это итоговый выпуск программы «Время свободы». Подводим итоги понедельника, 7 ноября. И вот вам главные темы второй половины этого часа. 70 лет назад на Красной площади состоялся знаменитый военный парад. Какую роль это мероприятие играет в мифологии Второй мировой войны? Беседую с историком войны. Греческие политики обсуждают кандидатуру нового премьер-министра. Ему предстоит вывести страну из глубокого экономического кризиса. Начинаются съемки 23-й серии «Бондианы». Об этом поговорим после объявления краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Анжи и лес. Футбол и война в Дагестане. Спецпроект Радио Свобода.
Комментарии экспертов.
Историк Борис Соколов о параде 41-го года.
В блогах Свободы.
Экс-министр российского правительства Виктор Ярошенко. Мы нашли золото КПСС.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Во многих городах России в понедельник коммунисты провели акции, приуроченные к годовщине Октябрьской революции 1917 года. В Москве в митинге приняли участие около 4 тысяч человек. На Красной площади в Москве прошел марш в честь 70-летия парада 7 ноября 1941 года. Министры финансов стран ЕС начали в понедельник вечером в Брюсселе двухдневную встречу, главная тема которой – предоставление Греции очередного транша финансовой помощи в размере 8 миллиардов евро. Ведущие греческие политики сегодня обсуждают кандидатуру нового премьер-министра страны. Полиция в Москве разогнала несанкционированную акцию оппозиции, организованную под девизом «Захвати Старую площадь». Полиция оттеснила участников акции от здания центра избиркома. Более 10 активистов были задержаны. Утверждено обвинительное заключение в отношении рядового Андрея Попова, 11 лет назад пропавшего из одной из воинских частей Саратовской области и только в этом году вернувшегося домой. Попова обвиняют в дезертирстве. Сам он ранее утверждал, что был похищен и все 11 лет проработал на заводе в Дагестане, фактически находясь в рабстве. В Удмуртии избирательная комиссия рекомендовала привлечь к административной ответственности главу города Ижевска Дениса Агашина за незаконную агитацию в пользу партии «Единая Россия». Необходимые документы переданы в полицию. В сирийском городе Хомс, одном из центров антиправительственных протестов, продолжаются столкновения между армейскими подразделениями и военнослужащими, перешедшими на сторону оппозиции. Сообщается, что в понедельник были убиты не менее 6 человек, арестованы десятки людей. Проценты по долговым обязательствам Италии сегодня достигли наивысшего показателя за последние более чем 10 лет. Инвесторы опасаются политической нестабильности в Италии и обострения долгового кризиса в еврозоне. Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен сегодня в Вашингтоне проводит переговоры с президентом США Бараком Обамой.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, понедельник, 7 ноября. Ведущие греческие политики обсуждают кандидатуру нового премьер-министра, который возглавит временное правительство национального единства. Действующий премьер Георгиос Папандреу накануне согласился уйти в отставку. Новое правительство будет выполнять свои обязанности до февраля, когда в Греции пройдут досрочные выборы. Подробнее об этой теме международный обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев.
Премьер-министр Греции Георгиос Папандреу в воскресенье согласился уйти в отставку в связи с формированием до предстоящих выборов правительства национального единства. Решение было принято на официальной встрече президента страны Карлоса Папулиаса с Папандреу и с Антонисом Самарасом, лидером основной оппозиционной партии Греции «Новая демократия», занимающей правоцентристские позиции. На отставке с поста премьера главы социалистической партии ПАСОК Георгиоса Папандреу категорически настаивала оппозиция, обвиняющая его правительство в экономическом кризисе и в подписании на невыгодных условиях договоренностей с Европейским Союзом о предоставлении финансовой помощи в обмен на значительное повышение налогов и жесткие меры по сокращению бюджетных расходов и зарплат служащих госсектора. Новое коалиционное правительство должно быть сформировано в течение недели. Его главной задачей по итогам переговоров станет именно ратификация соглашений саммитов Европейского Союза в Брюсселе 23 и 26 октября. Тогда Греции, которой грозит дефолт из-за государственного долга примерно в 350 миллиардов евро, было решено предоставить второй пакет помощи в размере 130 миллиардов евро, а также списать почти половину греческих долгов, около 100 миллиардов евро, иностранным частным банком. Кандидатуры будущего премьера и членов его кабинета утверждаются сегодня на встрече Георгиоса Папандреу с Антонисом Самарисом. В числе претендентов называются имена Лукаса Пападемоса, бывшего заместителя председателя Европейского Центробанка, и нынешнего министра финансов Греции Евангелоса Венизелоса, который, судя по сообщениям из Афин, как минимум сохранит свой нынешний пост в будущем временном кабинете. Вот что заявил вчера лидер оппозиционных правоцентристов Антонис Самарас после переговоров с Георгиосом Папандреу в присутствии президента Папулиаса.
Надеюсь, что новое правительство будет сформировано в кратчайшие сроки, если нам удастся обо всем договориться с Папандреу. В первую очередь о личности нового премьер-министра, которая устраивала бы все стороны. Мы не собираемся препятствовать диалогу, но и не станем отказываться от важнейших принципов.
Наблюдатели отмечают, что новое временное правительство сформирует правившее до сих пор ПАСОК Георгиоса Папандреу и новая демократия Антониса Самараса, так как две другие греческие политические силы, пользующиеся заметной, хоть и меньшей поддержкой в обществе, коммунистическая партия и коалиция радикальных левых, отказываются идти на какие-либо переговоры с, как они заявляют, капиталистическими палачами. Георгиос Папандреу и Антонис Самарас договорились также, что досрочные парламентские выборы в Греции пройдут, скорее всего, 19 февраля. Причем Папандреу настоял на том, что голосование состоится лишь после одобрения Афинами условий нового пакета финансовой помощи со стороны Европейского Союза. Пока нынешнее правительство продолжает выполнять свои функции. По словам действующего премьера Папандреу, он не желает создавать в Греции вакуум власти и, цитата, «готовится передать эстафетную палочку временному кабинету, если о его составе удастся договориться». В связи с этими словами Георгиоса Папандреу оппозиции многие эксперты отмечают, что уход этого крайне честолюбивого политика, чей отец и дед также были премьер-министрами Греции, в отставку со своего поста, возможно, еще не стопроцентно свершившееся событие. Александр Гостев, Радио Свобода.
Такова ситуация в Греции к моменту первого выхода в эфир итогового выпуска программы «Время свободы».
программе «Время политики» 7 ноября в 22 часа. Гость студии – основатель Конгресса русских общин, постоянный представитель России при НАТО Дмитрий Рогозин.
Надо думать, как вернуть Кавказ в лоно русской политики. Вот об этом надо говорить. Как вернуть русских людей на Кавказ. Потому что без них Кавказ действительно просто будет скатываться в Средневековье.
В программе «Время политики». Ведущий Михаил Соколов.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 7 ноября. Сегодня в Москве состоялся военно-исторический праздник, посвященный 70-летию парада на Красной площади, в осажденной немецко-фашистскими войсками советской столицы. Это широко известный один из самых патетических моментов истории и мифологии Второй мировой войны. Отмечая 24-ю годовщину Великого Октября, подразделения советских войск прямо с площади уходили на фронт. Советскому руководству во главе с Иосифом Сталиным успешное проведение парада позволило одержать важную психологическую победу и поднять мораль на фронте и в тылу. О том, в какой степени каноническая версия этого парада соответствует действительности, я беседовал с историком Второй мировой войны Борисом Соколовым.
Единственное крупное несоответствие – это то, что речь Сталина пришлось снимать отдельно от парада позже, потому что из соображений секретности время начала парада перенесли на 2 часа, и кинематографисты опоздали с аппаратурой для съемки, поэтому пришлось это снимать потом.
Известно, что о параде был в итоге сделан фильм 24 октября, и он в 1942 году получил даже «Оскар» за лучший иностранный фильм, документальную ленту. Снимали его Леонид Варламов и Илья Копалин. В Большом Кремлевском дворце потом переснимали Сталина, для чего ставили специальный там деревянный мавзолей, раскрашенный под мрамор. В какой степени верно, что войска прямо уходили на фронт с этого парада?
В принципе, это так. Они действительно шли потом к линии фронта, некоторые части, которые были переброшены из Сибири. Конечно, там кое-какие части из гарнизона Москвы, они оставались там, которые участвовали в параде. Не все уходили. Там был, по-моему, сводный батальон училищ, которые в Москве располагались, он, естественно, остался.
Какое значение парад сыграл в битве под Москвой?
Подбодрил солдат и офицеров. Показал им, что Сталин остается в Москве, то Москву будут оборонять, ее не сдадут. И в этом отношении, конечно, он сыграл свою роль. Но к тому времени уже немецкое наступление было остановлено, а последнее немецкое наступление, 14-15 ноября, оно еще не началось. Но оно уже имело мало шансов на успех. Потому что уже советские войска были переброшены из восточных районов страны. Уже, был создан определенный перевес. У немецких войск все равно не хватало ни снарядов, ни бензина, ни теплой одежды. И они уже были измотаны. И, уже даже и Гитлер еще до наступления он не верил, что оно приведет к взятию Москвы. Это верил только командующий группой армий «Центр» фельдмаршал фон Бок.
За день до парада прошло заседание Моссовета не в Большом театре, который был заминирован к тому времени, а на платформе станции «Маяковская». Это тоже хорошо известный исторический факт. И там тоже выступал Сталин, объяснял причины неудачи начала войны, говорил о том, что главный секрет временных успехов немецкой армии, я цитирую, это то, что у Советского Союза в несколько раз меньше танков, чем у немцев. Насколько это соответствовало действительности?
Это соответствовало действительности с точностью до наоборот. На самом деле у Советского Союза было примерно раз в 5 больше танков, чем у немцев, поскольку их не умели грамотно применять. Практически все они до конца 41 года были потеряны. Советский Союз потерял больше 20 тысяч танков до 1 декабря 41 года.
Парад начался раньше, чем обычно, в 8 часов утра по соображениям безопасности и секретности. Командовал им командующий Московским военным округом генерал Артемьев, а принимал маршал Семен Буденный. Почему именно Буденный принимал парад?
Ну, потому что Буденный был такой харизматической личностью, известной народу, герой гражданской войны. И кроме того, в этот момент он как раз находился неудел, то есть его сняли с командования юго-западным направлением, а новое назначение он еще не получил. Ну вот, Сталин решил его использовать для парада.
Как скоро после войны начались реконструкции парада 7 ноября 1941 года?
Часто, во всяком случае, бывало такое, да. Наверное, где-то в 60-е годы. При Сталине вряд ли стали бы реконструировать. Да хотя бы потому, что исторически была дистанция очень небольшая. Еще была практически та же самая армия, которая победила врага. Заметьте, вот есть фильм «Победа на Волге», да, художественный, 46-го года. Там, в общем, никакой реконструкции нет. Все очень браво щеголяют в погонах. Хотя мы прекрасно знаем, что во время битвы за Сталинград никаких погонов еще в Красной армии не было. Так что это, я думаю, не раньше 60-х годов этим занялись.
Как вы думаете, с идеологической, с такой, с пропагандистской точки зрения, все это мероприятие, связанное с парадом, выстроено грамотно было?
Да вполне грамотно, конечно. Все было сделано хорошо. Главное, погода была нелетная. То есть немцы не могли бомбить. Вот это было главное. Потому что если бы немецкая авиация могла бомбить, то был бы определенный риск, конечно.
Но о параде стало известно даже его участникам буквально в последние часы, за 7-8 часов до его начала. Вы думаете, что возможности немецкой разведки были таковы, что в случае хорошей погоды они могли узнать о том, что проходит такой парад?
Возможности немецкой разведки вряд ли были таковы. Но дело в том, что если бы была ясная погода, они просто могли бомбить Москву и Красную площадь. Вот это вот надо учитывать.
О военном параде 7 ноября 1941 года говорил военный историк Борис Соколов. Сейчас чуть подробнее о том мероприятии, которое прошло на Красной площади сегодня. Об этом социолог Леонид Седов.
Память о победе жива в народе и очень является таким событием первостепенной важности. Эта реконструкция, в общем-то, имеет смысл, конечно. При этом событию придается сейчас такое идеологическое значение. То есть победа становится некой такой осью новой идеологии. Идеологии, я бы сказал, имперской, в общем, такой победительной идеологии, которая воспитывается, внушается людям. Тут возникают сомнения относительно того, хорошо ли это или плохо.
Говорил социолог Леонид Седов, а сейчас в эфире «Радио Свобода» историк, академик Российской академии наук Юрий Рыжов.
Пиаровская акция этой организирующей власти в момент, когда ей нужно продлить свое сочетание еще на бесконечность и нарисовать на этих выборах всеобщее энтузиазм и единство, играя на патриотических, а часто и на националистических чувствах. Да, сколько забытых ветеранов, которые не шли по Красной площади 7 ноября 1941 года, которые прозябают сейчас по всем концам страны.
Говорил академик Юрий Рыжов. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о проблемах и новостях средств массовой информации. Популярный итальянский телеведущий Микеле Санторо, автор политической программы «Нулевой год», приступил к реализации нового проекта. Прежде его авторская программа выходила на втором общенациональном государственном телеканале «Рай-2». Однако, невзирая на большую популярность и высокие рейтинги, была закрыта по цензурным соображениям. Из Рима корреспондент «Радио Свобода» Всеволод Гнетий.
Отличительной особенностью нулевого года была жесткая критика итальянского политического истеблишмента, невзирая на должности, чины и звания, а также на принадлежность к той или иной политической партии. Программа уже давно подвергалась давлению со стороны руководства государственного телевидения, в частности со стороны членов наблюдательного совета, большинство мест в котором по праву принадлежит сторонникам победившей правительственной коалиции. Резкое неудовольствие тематикой и содержанием программы неоднократно высказывал итальянский премьер-министр Сильвио Берлускони, воспринимавший критику Санторо как личное оскорбление и публичный выпад против своей особы, и закрытие программы было лишь вопросом времени. В знак протеста против политической цензуры на итальянском государственном телевидении, опальный телеведущий Микеле Санторо, собрав единомышленников, решил запустить новый альтернативный телепроект «Общественное телевидение». Экономическую основу составила народная подписка, сбор добровольных пожертвований в общенациональном масштабе. В кратчайшие сроки 100 тысяч человек сделали взносы в размере 10 евро каждый, и общий сбор составил 1 миллион евро, в два раза больше, чем было запланировано организаторами. Первый эфир состоялся вечером 3 ноября, и результат превзошел все ожидания. Санторо применил экспериментальную технологию, заключив договор о распространении телесигнала со всеми региональными телекомпаниями, с колоссом спутникового телевидения Sky и с рядом интернет-провайдеров, организовавших прямое включение программы в потоковом режиме. Несмотря на отсутствие единого общенационального телеоператора, телепрограмма стала доступной всему населению Италии в прямом эфире. Результат превзошел все ожидания. Рейтинг программы составил более 12% общенациональной зрительской аудитории. Только на регионах телеканалах программу смотрели 3 миллиона человек. Вот как прокомментировал этот феномен сам Микеле Санторо.
Если региональный телеканал, который обычно в прайм-тайм смотрит всего несколько тысяч телезрителей, начинает
начинает собирать у телеэкрана десятки тысяч человек, то, очевидно, начинает реализовываться настоящий бум телезрителей. Я уверен, что этот бум зрительской аудитории уже идет полным ходом. Телезритель использует свой пульт дистанционного управления телевизором для того, чтобы дать сигнал о своих предпочтениях в отношении телепрограмм, в массовом порядке настраиваясь на высококачественные телепрограммы и избегая реалити-шоу и, говоря обобщенно, телевизионный мусор. Мы просто предприняли попытку сделать еще более очевидным этот бунт телезрительской аудитории, который уже имеет место.
Рекордным также было количество телезрителей, смотревших программу «Общественное телевидение» через спутниковый телеканал SkyTG24 – 645 тысяч человек. Интернет-провайдеры зарегистрировали 5 миллионов контактов и 300 тысяч постоянных зрителей программы во всем мире. Микеле Санторо отметил значение интернета для роста зрительской аудитории.
Наши видеоролики посмотрели более 1,5 миллиона человек. И в скором времени наш веб-сайт станет телевизионным порталом, способным функционировать в режиме реального времени.
Как и ожидалось, первый выпуск программы оказался резко критичным в отношении политического истеблишмента и вышел под лозунгом «Сметем касту профессиональных политиков». Как заметил один телезритель, программа добилась цели, выбила кресло из-под зада политиков. Сам телеведущий смотрит гораздо дальше, нацеливаясь на создание неподцензурного общественного телевидения, которым будет управлять специально созданный общественный фонд или ассоциация во главе с ним самим.
Пока что это только первый шаг на пути создания фонда, целью которого будет противодействие цензуре. То есть, когда власть попытается что-нибудь подвергнуть цензуре, наша ассоциация вмешается и выпустит в эфир то, что было подвергнуто цензуре.
Программа будет выходить еженедельно до июля будущего года. Всего запланировано 26 выпусков. Новое альтернативное независимое общественное телевидение, начиная с первого выхода в эфир, стало третьим по популярности телеканалом. Всеволод Гнетий для Радио Свобода, Рим.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». Съемочная группа проекта «Бонд-23» приступила сегодня к съемкам картины, премьера которой, как было объявлено на минувшей неделе, состоится осенью будущего года и приурочена к 50-й годовщине первого появления на киноэкране британского секретного агента 007. Английский режиссер, лауреат кинопремии «Оскар» Сэм Мендес, помимо постоянных участников проекта Дэниела Крейга и Джуди Денч, пригласил к съемкам несколько звезд мирового кино. Говорит издатель и редактор, посвященного фильмам и книгам о Джеймсе Бонде британского журнала 007 и владелец интернет-ресурса с архивными материалами «Бондианы» Грэм Рэй.
Актерский состав 23-го фильма о Бонде производит сильное впечатление. Возможно, это лучший актерский состав за всю историю кино-бондианы. Однако он сможет полноценно проявить себя только если сценарий и фабула не менее хороши. Обнадеживает, что сценарий написан Нилом Пёрвисом, Робертом Уэйдом и Джоном Логаном, которые очень хорошо проявили себя в предыдущих работах. Залогом такого успеха могли бы стать фильмы «Гладиатор» и «Каждое воскресенье» с Аль Пачино в главной роли, сценарий которых написал Логан. Это замечательный фильм. Так что, думаю, нас ожидает очень интересный новый фильм о Бонде. Что касается его бюджета, то продюсеры предпочитают держать его в секрете. Однако из просочившейся информации стало известно, его бюджет будет примерно таким же, как бюджет «Кванта милосердия», то есть 250 миллионов долларов. Не думаю, что новый фильм будет стоить больше, чем предыдущий. Когда снимается фильм, действие которого происходит во многих странах, в Китае, Турции, Англии, Шотландии, то его производство очень дорожает. Как сказала Барбара Брокколи, все деньги, которые мы потратим, будут видны на экране. Затянувшаяся на 4 года пауза между 22-м и 23-м фильмами объясняется чисто финансовыми проблемами киностудии MGM. Огромные долги привели ее к банкротству. Именно из-за этого застопорились съемки крупнобюджетных фильмов, в том числе фильма о Бонде. После банкротства MGM удалось привлечь средства и был дан зеленый свет очередной серии «Кинобондианы». Проблема была лишь в деньгах, а не в каких-либо изъянах самого проекта нового фильма. В наши дни в фильм о Бонде вливаются новые герои и новый стиль экшен, заимствованный из видеоигр и других источников. Но главное, новый фильм о Бонде сохраняет свой стиль, свой класс и свою изысканность. Он все еще остается очень британским фильмом.
Говорил британский журналист Грэм Рэй. С корреспондентом «Радио Свобода» в Лондоне Натальей Голицыной мы беседовали о проекте «Бонд-23» в качестве соавтора в книге «Знак 007. Джеймс Бонд в книгах и на экране».
23-й фильм будет называться «Skyfall». Официального названия фильма в российском прокате, как вы знаете, пока нет, и поэтому можно только спекулировать по поводу его перевода на русский. Честно говоря, и для англичан смысл названия не совсем пока понятен. Словари такого слова не дают. Образовано оно по аналогии со словом waterfall, водопад. И я бы пока перевела его как небесный водопад. На пресс-конференции, когда представлялся этот фильм, продюсеров долго пытали о смысле названия. Барбара Брокколи отделалась репликой, что у названия эмоциональный контекст, и что зрители поймут его, когда увидят фильм. Так что придется ждать год. Название этого фильма не принадлежит Флемингу. Все названия его 12 романов и 7 рассказов практически исчерпаны, за исключением двух рассказов «Раритет» Гильдебранда и «Ризика», «Риск» по-русски. Ходили слухи, что создатели фильма заинтересуются сюжетом оставшихся рассказов. В Гильдебранде действие происходит на Сейшелах, так что это явно не сюжет нового фильма. А в Ресика М отправляет Бонда ликвидировать трафик наркотиков в Италии, которые поступают в Англию. И это тоже мимо. Италия не входит в место съемок.
Обычно работают при съемках Бонда сразу две больших съемочных группы, в одной из которых участвуют главные актеры, а какие-то дополнительные видовые съемки в это время производит второй режиссер. Понятно, куда и как поедет Дэниел Крейг и его главные партнеры?
Сниматься фильм будет в Китае, а точнее в Шанхае, в Турции, Шотландии и в Лондоне. Ну, а то, что тут участвует Китай, наводит на мысль, что, возможно, в дело вмешается политика. Ну, а съемки начинаются сегодня.
Ну, я выскажу еще одно предположение. Китай может быть принципиально важен для коммерческого успеха этого фильма. Известно, что почти 5 десятилетий фильмы о Джеймсе Бонде не демонстрировались в Китае, и только несколько лет назад 21-я серия фильма была первой, которую показали в Китае, и большая часть сборов, она как раз была обеспечена благодаря китайским зрителям. Может быть, с этим связано то, что Шанхай заинтересовал съемочную группу?
Да, вполне возможно, согласна с вами.
Обращают внимание кинокритики на блестящий актерский ансамбль, который удалось собрать продюсерам фильма. Это и Хавьер Бардем, и Ральф Файнс, ну, не говоря уж о самом Дэниеле Крейге. Вспомним, какие сомнения обуревали поклонников Бондианы, когда его только назначили на эту роль.
На пресс-конференции, которую я смотрела, он выглядел довольно усталым, помятым. Дело в том, что у Крейга действительно хорошая репутация, и помимо Бонда, он ведь сыграл вот в этом замечательном фильме, кстати, тоже поставленном Мендесом, «Проклятый путь» в 2002 году, и играет постоянно. Я небольшой поклонник Крейга, но как актер профессионально он, конечно же, справится, и внешние у него данные очень неплохие.
А почему вы не поклонник Крейга?
Я предпочитаю Шона Коннери, который до сих пор считается лучшим Бондом в кинобондиане, и Пирса Броснана. Но это мое личный женский взгляд. Так назовем это.
Наталья, показали двух девушек Бонда. Одна из них высокая блондинка, больше похожа не на героиню «Сердечного романа», а на новую секретаршу М, мисс Манипенни, которая в последних фильмах отсутствовала и в последний раз промелькнула в исполнении Саманты Бонд.
Хочу вас немножко поправить. Эта самая красавица Беренис Марло, она шатенка, не блондинка. Да, она высоковата для Крейга, но тут ничего не поделаешь. Трудно судить ее талантах, я никогда ее не видела в кино. А вот что касается 35-летней актрисы британской Наоми Харрис, она будет играть в фильме, как известно, пока британского агента по имени Ева. И со временем, полагаю, что она превратится в секретаршу М, Мани Пенни. Как вы знаете, сюжет фильма – это самый главный секрет. И все мы кормимся исключительно слухами.
Известно зато наверняка, что в роли начальницы Бонда М выступит вновь в седьмой раз Джуди Денч. Она уже, в общем, актриса в возрасте. Что говорят о ее перспективах участия в этом фильме?
Да, она старовата, но, как вы понимаете, она и играет не секретаршу, а главу МИ-6. Знаете, я говорила со специалистами, экспертами по Бондиане и по Джеймсу Бонду, и мне сказали, что, а кто знает, возможно, в этом фильме ее убьют. Она выглядит как человек, которого надо отправить на пенсию, потому что здесь, в принципе, если бы она была главой МИ-6, в 60 лет ее отправили бы на пенсию. А тут она явно перерабатывает.
Невысокими же гонорарами заманили продюсеры фильма «Звезд первой величины» в картину «Skyfall». Понятны именно причины, по которым и Бардем, и Файнц, и другие звезды согласились участвовать?
Ну, конечно. Потому что «Бондиана» — это самый коммерчески успешный проект в истории кино. Такого publicity, как участие в фильме о Бонде, не предоставляет ни один другой фильм, ни один фильм с самого известного режиссера. Зритель ходит смотреть на звезд, а участие в фильме о Бонде тут же превращает актера в звезду.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 7 ноября работал вместе с корреспондентом «Радио Свобода» в Лондоне Натальей Голицыной, был редактор, посвященного фильмам и книгам о Джеймсе Бонде британского журнала 007 Грэм Рэй. Вот так обстояли дела в понедельник, 7 ноября 2011 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Аркадьева и Антон Золотых. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами выпуска вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свободанews.ру, открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Вернуться к стабильности, вернуться к выборам. Только так мы можем нормализовать ситуацию.
Мы этим уже 2 года занимаемся.
Пытались дестабилизировать обстановку через социальные сети. Мы научились бороться.
Соратники известного в городе политика поддержать его не пришли.
Проблема заключается только в политической
свободный
воле.
Информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Как вам живется в России 21 века?
Свободно. Свобода мысли, свобода общения. Ничего не запрещается, может быть. Ну, конечно, закон есть закон, но таких явных запретов жесткой цензуры нет. Главное, чтобы не трогали, давали жить спокойно.
Мне было легче намного. 17 лет назад. У меня была любимая работа, была хорошая зарплата. И отношения вообще с людьми были проще, с соседями, с сотрудниками. Легче было жить почему-то.
Времена не выбирают, в них живут и умирают. На самом деле, я не думаю, что отношения между людьми отличаются, чем в 20 веке. Меняются только условия жизни. 21 век сейчас более комфортабельный стал. Люди более толерантные стали. В России лучше жить. Мы патриоты страны.
Когда Советский Союз был, она заботилась государством. А сейчас приходится каждому о себе заботиться. Наше поколение. По-новому мы пока еще не можем, а от старого никак не отвыкнем.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7325, 9405, 9715 и 9785. Свободный информационный мир. Радио Свобода.